Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкаста-передач под названием «Теория большой бороды». Все это безобразие длится уже 390 недель подряд, страшно подумать. И, как всегда, с вами я, Антон Поздняков. Сегодня у нас много всяких новостей из мира космонавтики. Многие из них наверняка будут вызывать какие-то чувства дежавю из предыдущих выпусков, но нет, это другие новости. Так что давайте уже тогда безотлагательно к ним и перейдем. А начнем мы сегодня внезапно с презентации Apple. Кто бы мог подумать, что в теории большой бороды мы будем обсуждать презентацию Apple, но, во-первых, надо же мне куда-то девать вот эти отголоски бородокасты в моей голове, потому что, ну как, презентация Apple, ее не обсудить в подкасте, ну как такое в принципе возможно. А во-вторых, в этом году у нас, ну не то чтобы существенная часть была посвящена космосу, но, скажем так, интересная часть была посвящена космосу. О чем же я говорю? Ну да, во-первых, у нас компания Apple провела очередную презентацию айфонов, или презентацию очередных айфонов, тут кто как посмотрит, и нам показали iPhone 14, iPhone 14 Plus вместо мини, ну и Pro, и Pro Max. По-моему, что так они называются. В общем, они совсем запутались, как мне кажется, в своем нейминге, но это, мне кажется, опять же, судьба всех, и когда у тебя растет модельный ряд, рано или поздно все к этому придут. Что же из них связано с космосом? Ну, помимо того, что iPhone — это космический смартфон, да, ну, понятное дело. А с космосом связана новая фича, которая будет называться Emergency SOS. Опустим все шутки про Emergency SOS и как достать iPhone, да? Так вот, это фича, которая позволит айфонам связываться напрямую со спутниками для передачи информации о местоположении и какой-то экстренной информации для поисковых отрядов. В общем, если вы попали в какую-то неприятную ситуацию и находитесь вне зоны покрытия сети, то тогда вы сможете вот отправить такое сообщение через спутник напрямую с вашего айфона. И на самом деле это как бы big deal, вроде как. Но вроде как и не совсем. Давайте разбираться, что там вообще показали. Итак, что нам известно на сегодняшний день? Что, чтобы воспользоваться такой функцией, нужно быть на открытом воздухе с чистым небом над головой. И на самом деле это, мне кажется, довольно редкая ситуация, если вы попали прямо в беду и потерялись. Вряд ли у вас идеальные условия вокруг, но тем не менее. В идеальных условиях это будет работать менее чем за 15 секунд, будет отправлено сообщение. Но, как говорит Apple, что вообще по-хорошему надо бы, конечно, избегать плохой погоды, надо избегать там препятствий в виде гор или еще чего-то, потому что это все может повлиять на передачу сигнала. И также будет интерфейс, который во многом похож на вот этот вот Find My, когда вы находите AirTag'и или находите там AirPods, можно так искать, когда вот там стрелочка показывает, куда надо направлять устройство и куда идти. Вот похожее будет, похожий в какой-то степени интерфейс будет и у Apple. Телефон вам будет показывать, куда направить устройство для того, чтобы трекать спутник, то есть он будет пролетать над вами, и нужно будет вот следить телефоном за спутником. Делаться это уже будет, как я сказал, через интерфейс, то есть вам будет телефон показывать, куда его стоит направить для оптимальной передачи сигнала. И, судя по всему, там будет идти речь о передаче там, ну, нескольких байтов, если даже счет будет идти не на биты. Потому что на той же презентации Apple сказала, что будет использовать специальный алгоритм для сжатия информации, который будет до 3 раз превосходить сжатие обычного текстового сообщения. И, насколько я понимаю, будет это все передаваться в виде не просто какого-то... Нельзя будет просто... смс-ку написать, да, вас спросят конкретные штуки, у вас будет там с выбором вопросник из серии «Нужна ли мне какая-то помощь?», «Нахожусь ли я там в беде?» или еще что-то, то есть будет несколько таких вопросов, на которые нужно будет дать один из преднаписанных ответов, и все это дело вместе с вашим местоположением будет куда-то отправлено, и здесь как раз связь со спутником будет, насколько я понимаю, очень слабая. Потому что, ну, раз такие нужны меры для передачи информации, максимальное сжатие, как я уже сказал, счет там наверняка может идти вплоть до того, что набиты. Так что же за спутники будут использоваться для этого всего безобразия, наверняка уже спрашиваете вы. И, как ни странно, на презентации об этом прямо не сказали, но, в принципе, все и так знали, что провайдером спутниковой связи для Apple будет выступать компания Globalstar. Слухи об этом шли еще, помнится, в прошлом году. Возможно, даже в теории большой бороды я это обсуждал как-то. Не помню наверняка. Но то, что Apple работает с Globalstar, было известно заранее. И фактически они владеют рядом наземных частот. Ну, у них вообще достаточно широкий бизнес у Globalstar. Но для Apple они могли представлять интерес в виде того, что они владеют правами на определенные частоты наземные. И также у них есть созвездие спутника, с которыми, собственно, можно работать для предоставления спутникового интернета. То есть, на самом деле, Globalstar в плане спутников — это что-то вроде там того же Иридиума. И, как я уже сказал, на презентации, как ни странно, Apple вообще не сказал ни разу о том, что это Globalstar. По-моему, они показали кусочек видео, когда там идет такой зум на спутник, и там летал как раз очень характерный спутник именно Globalstar, у них такая вот антенна в виде пирамидки с, по-моему, шестиугольником в основании или восьмиугольником в основании, ну, в общем, такой вот выдающийся конус многогранный торчит из спутника, то есть даже Apple как бы ничего не скрывает, но тем не менее, несмотря на то, что они там часто называют своих партнеров и там приглашают их на сцену, бла-бла-бла, и все вот это вот, и там и Adobe выходили, и все остальные, а тут как бы вообще не сказали о том, кто является провайдером. При этом Globalstar подала уже там документы, которые там для инвесторов нужны. Я, честно говоря, не очень знаю, как они правильно называются, но тем не менее они опубликовали документы, в которых сказано, что они работают с Apple, Apple является их заказчиком, и более того, что они будут использовать 85% текущих своих мощностей сетевых и будущих сетевых мощностей для поддержания как раз этого сервиса Apple. То есть фактически Apple у них выкупил, ну, очень серьезную часть бизнеса. Да, не в смысле выкупил бизнес, мы об этом, по крайней мере, официально никто не заявлял, то есть Apple не владеет частью компании Globalstar, но является заказчиком для абсолютного большинства их мощностей сетевых. Это, кстати, говорит о том, что, скорее всего, Apple просто не хочет в данном случае как-то ассоциироваться с компанией, которая не является доминирующей на своем рынке, потому что у нас есть тот же Starlink, есть Iridium, и Globalstar, скажем так, не самое громкое имя на этом рынке. Но, тем не менее, наверное, примерно так же, как Apple не распространяется на сцене о том, что они там экраны заказывают у Samsung, или что собирают им чипы на TSMC, или что-нибудь в этом роде. Вот и здесь они, видимо, решили использовать Globalstar как такого инфраструктурного партнера, о котором, ну, которому не нужна особая публичность. И, в принципе, наверное, в какой-то степени это справедливо. Так кто же такие Globalstar? У них есть созвездие из 48 спутников на низкоокалоземной орбите. Они летают на высоте 1414 километров, занимают 6 орбитальных плоскостей, по 8 спутников на каждой и с наклонением 52 градуса. Что это все значит? Это значит, что спутниками покрывается территория Земли между 70-ми параллелями. То есть фактически все, что не полярный круг, все плюс-минус покрывается этими спутниками. Но, как вы понимаете, их всего 48. Это немного. Да, они находятся на орбите выше, чем те же Старлинки, но их мало, и поэтому в единицу времени, то есть если вы находитесь где-то, вероятность того, что над вами будет находиться нужный спутник и что он будет в поле зрения, не такая большая. Точнее, наверняка покрытие-то там постоянное, то есть в какой-то, в конкретный момент времени где-то будет спутник в области прямой видимости, можно будет на него настроиться, но тем не менее, где он будет находиться и сколько над вами в этот момент будет спутников, это гораздо меньше, чем у тех же Старлинков. Но еще к Старлинкам мы придем. Собственно, да, в чем же разница со Старлинками? Казалось бы, вот буквально в прошлом подкасте мы с вами обсуждали, как там T-Mobile с Илоном Маском рассказали о том, что тоже напрямую будут подключаться к телефонам и так далее. А в чем разница между двумя этими подходами? Разница на самом деле очень существенная. Дело в том, что то, что Globalstar предоставляет для Apple, это эксклюзив не просто для Apple, а для 14-го iPhone и, видимо, будущих поколений, потому что там стоит какая-то уникальная хардверная железяка, которая как раз обеспечивает возможность связи со спутником. Грубо говоря, это не связь с любым существующим телефоном по GSM-каналу, как заявлял Starlink, как делали там компания Link и так далее. То есть это не связь с уже существующими телефонами, это специальная антенна, которую каким-то образом запихнули в корпус iPhone, и теперь эта специальная антенна сможет связываться со специальным спутником. То есть это такой жесткий, не просто вендор-лог, а это еще и лог по поколению устройства. То есть это нужна какая-то эксклюзивная железка для этого. Мы знаем, что и у Global Star, и там у Iridium, у всех были вот эти спутниковые телефоны с огромной антенной, которые могли как раз какой-то интернет пропихивать, могли звонки пропихивать и так далее. А здесь явно антенна все-таки играет роль, ее размер, и это важная штука. Именно поэтому я так понимаю, что нужно будет, во-первых, очень направлять iPhone на спутник и трекать его рукой, вот пока идет передача, нужно будет держать в нужной ориентации телефон, и передача данных будет очень и очень ограничена. Это мы косвенно понимаем, потому что Apple говорит о том, что будет использовать там супер технологии сжатия информации, и только какую-то вот ограниченную информацию можно будет отправить, а не просто там какое-нибудь текстовое сообщение или что-нибудь в этом роде. То есть битва за каждый бит в данном случае идет. Это связано как раз с тем, что, видимо, в маленький корпус iPhone нужно было запихнуть как раз антенну, и чтобы она хоть как-нибудь работала. И вот это вот хоть как-нибудь, да еще, ну, то, чтобы Apple согласилась это выпустить в паблик, то есть чтобы user experience был достаточно правильный, чтобы это не было совсем стыдно, но надо понимать, что это пока что очень и очень ограниченная технология, и, как пишет Apple на своем сайте, скорее всего, они надеются, что вам не придется никогда ей воспользоваться. Что же, в свою очередь, предоставляет Starlink? Starlink — это будет коммуникация непосредственно по GSM-каналу с любым устройством существующим. То есть для этого не нужно будет вставлять какую-то специальную антенну. По крайней мере, вот так пока заявляет T-Mobile и SpaceX. Но... Естественно, для этого нужно будет запустить Starlink второй версии с большой антенной, и для этого нужен Starship, который пока что еще не летает. Но вот тут дилемма такая. Либо мы работаем с уже существующими технологиями, а Global Star довольно старые спутники, и, по-моему, только 24 из них, то есть половина из них — это второе поколение. Они не располагают такими мощностями, как те же Starlink будут в обозримом будущем, и поэтому общаться с ними сложнее. Но то, что Apple умудрилась запихнуть это в iPhone, это, конечно, мне кажется, ну, с точки зрения инженерной какой-то выдумки, наверное, действительно был очень сложный вызов, который только сейчас вот смогли решить. При этом сервис вот этот Emergency SOS будет доступен как платный сервис, но с iPhone 14 будет идти 2 года его бесплатного использования. Не совсем понятно, кому этот сервис тогда будет платный, если он доступен только на конкретном устройстве и только для вот конкретных железок, то есть его нельзя, например, будет купить, если у вас iPhone 13 или iPhone 12, потому что в нем нет антенны необходимой. Пока что, то есть, грубо говоря, сервис условно бесплатный, но явно его затачивают под какие-то будущие использования, и вероятно, что это не будет какой-то консюмерский сервис, как я полагаю, потому что такие штуки как раз, мне кажется, можно будет продавать государствам, можно будет продавать каким-то большим организациям, типа, там, я не знаю, каких-нибудь лесничеств, рейнджерств, или как это называется у них там. В общем, это будет какая-то штука, которая будет скорее вот как раз на государственном уровне, потому что там совсем другие деньги крутятся, и там совершенно не консюмерские расценки должны быть. Вот примерно такая история с Apple. Это, еще раз, давайте попробуем кратко подвести итоги. Apple представила технологию связи со спутником непосредственно с телефона, но это кастомная железка только в 14-х айфонах, и будет она работать гораздо хуже, чем предположительно будет работать Starlink, если все обещания будут сдержаны. Будет работать это хуже, потому что спутники старые, они работают на других немножко частотах, они находятся выше, но это на самом деле не должно стать прям, мне кажется, ключевой проблемой, хотя ну, закон обратных квадратов никто не отменял. То есть общаться со спутниками Global Star будет гораздо сложнее, их меньше, они выше и они старые. Поэтому, собственно, все вот эти вот костыли с «наведи телефон на спутник, трека его, и, пожалуйста, чтобы не было гор, не было тучек и еще каких-нибудь проблем в, опять же, идеальных условиях, как говорит Apple, там меньше 15 секунд будет отправляться кусочек текстового сообщения, и будет очень ограниченная возможность, по крайней мере, пока что. При этом Starlink'у еще нужно запуститься, но они будут предоставлять гораздо более расширенную функциональность, будет шире канал связи, можно будет совершать звонки, можно будет любые текстовые сообщения отправлять, и все это опять же будет работать с любым телефоном, у которого есть GSM-модуль. По крайней мере, так заявляются. На данный момент не работает ни то, ни другое. Apple обещает запустить свой сервис с ноября, Starlink'и новые полетят неизвестно когда, возможно в следующем году, а возможно не в следующем. До этого еще надо дожить, и до этого нужно запускать Starship. От этого, собственно, все зависит. Но очень интересно, что у нас фактически формируется новый рынок и новая такая космическая гонка частников, уже непосредственно связанных с потребителями. То есть у нас формируется фактически новый рынок вот этой связи спутника непосредственно с телефоном, причем не со спутниковым телефоном, который там отдельное устройство, здоровое, мало умеет и, в общем, довольно дорогое для тех функций, которые оно в себе несет, чисто вот если как мы рассматриваем его по сравнению с обычным смартфоном, вот этот рынок, вероятно, будет расти в ближайшие 5-10 лет, и уже хорошо, что на нем есть конкуренция. Да, два очень разных подхода сейчас есть. Есть Apple, есть SpaceX, но какой-нибудь Джефф наверняка тоже в этом со своим Project Kuiper не прочь будет вписаться, и конкуренция здесь должна подстегнуть всех работать лучше, предоставлять сервис лучше и так далее. Естественно, все это частично будет за счет звездного неба, потому что чем больше спутников, тем меньше мы будем видеть звездного неба. Но я не думаю, что на этом этапе это будет какое-то прям очень-очень существенное проблема. Для астрономии там есть, в общем, способы, как это можно обходить, если правильно предоставлять трекающую информацию по каждому спутнику достаточно точную. Телескопы смогут избегать всех этих спутников и делать экспозиции так, чтобы их не было в кадре. Но это тоже своего рода костыли, но тут как бы есть рынок, который необходим, и есть инфраструктура, которую нужно построить, и есть как бы, да, астрономические наблюдения. Но я думаю, опять же, что смогут найти решение, они, в принципе, на техническом уровне все реализуются. Так что вот такая у нас презентация Apple, вот так она попала в теорию большой бороды. В принципе, это была, наверное, очень скучная презентация. Я ее, честно говоря, пропустил даже впервые за много лет последних. Я пропустил презентацию Apple, наверное, хотя, ну, я не помню, чтобы я пропускал, посмотрел потом отрывочки, собственно, не так много всего представили, понятное дело, сейчас общая экономическая ситуация, и из-за войны, и из-за других проблем, рецессия, все дела, цепочки коронавирусные догнали производственные процессы, в том числе куча всего наложилась, поэтому у нас, в принципе, iPhone 14 очень мало отличается от iPhone 13, мне, честно говоря, очень понравилась реализация, как они этого назвали, Dynamic Island, да, ну, вырез новый, который теперь отодрали от верхней рамки в Pro-версиях, и вот он реализован классно, несмотря на то, что это максимально по-эпловому назвать вырез какой-то специальной херней, и в общем, казалось бы, общедоступную функцию сделать из нее какую-то, о, это эксклюзивно наша фича, только у нас, только теперь это Dynamic Island. Мне понравился твит, что обычный вырез теперь должен называться Static Peninsula, то есть статический полуостров и динамический остров у них теперь должен быть. Как по мне, немножко странное решение, iPhone немножко потерял в идентике, как по мне, то есть он теперь не выглядит как вот этот классический iPhone, чисто на силуэте. Плюс не так давно они добавили вырез там в MacBook и так далее, поэтому, ну, как по мне, смотрится как немножко странное решение. Хотя я не люблю слово «странное», в данном контексте. Ну вот как-то оно не очень вяжется в то, что делал Apple до этого, и зачем они от этого отказывались. Но то, что они туда диджитайзер запихнули, и то, что там теперь вокруг него все так динамически должно происходить, по крайней мере, вот на первых кадрах, смотрится офигенно, реально. Вот это то, как надо было такие вещи реализовывать. Apple все-таки умеет. Нравится ли мне от этого больше iOS? Наверное, нет. А еще что показали, и Apple Watch Ultra, да, или... Да, Ультра они в итоге называются. Ну, более дорогие Apple Watch, которые теперь можно использовать как дайверский компьютер. То есть Apple, скажем так, очень агрессивно вторгается на еще один рынок со своими технологиями. Рынок дайверских компьютеров — это, ну, довольно тоже наверняка большая и дорогая штука. Ну, то есть у меня когда-то был дайверский компьютер от Suunto, и он стоил... ну, приличных денег на свое время. Я так понимаю, там прогресс не особо происходит. То есть там такой статичный рынок, свои есть игроки, все захвачено, а тут приходит Apple, говорит, все, теперь мы продаем свои часы за $800, и вас теперь тоже сожрем. Ну, в принципе, с точки зрения бизнеса, очень-очень классный, классный мув, как по мне. Ну, а что касается спутниковой связи, ну, как по мне, это немножко гиммик пока что. Конечно, у нас будут статьи о том, как Emergency SOS спас кому-нибудь жизнь, безусловно, как там с детекцией падения от Apple Watch и так далее, будут истории успеха, будут разобраны такие штуки, и они будут продвигаться на следующих презентациях и серии «Смотрите, как мы помогли кому-то». Но пока что, ну вот с точки зрения технологической, если быть откровенным, это все очень ограниченная вещь, потому что Global Star не самый продвинутый технологический спутник, связь с ним — это небольшой костыль, и их всего 48 летает на низкоколоземной орбите. Со временем, то есть понятное дело, что, например, та же презентация T-Mobile и SpaceX, она не случайно была там за неделю до презентации Apple. Это был шаг на опережение, пока что у них как бы технологии-то нет, они не могут ее пока что реализовать, потому что нету Starlink'ов, но сам по себе шаг, ну, понятное дело, что закрепится, что мы вообще об этом первые рассказали. То есть напряженность на этом рынке есть, кому это надо, пока что не очень понятно, потому что и то позиционируется как, ну, вот, штука для каких-то экстренных звонков, экстренных сообщений, если вы попали вне зоны действия сети. Плюс очень интересно, как они будут это продвигать через регуляции в разных странах, потому что, как вы помните, там ультра-вайдбенд эпловый, например, в Украине и в РФ не работали, и еще в ряде стран, потому что там частоты эти были зарезервированы под другие цели, и не получила Apple лицензию на подобные штуки, и поэтому, например, искать AirTag с точностью было нельзя. Чем будет отличаться спутниковая связь в этом плане? Да ничем. То есть наверняка там будут, скажем так, битвы в кабинетах юридических, которые тоже нужно будет выигрывать, и, возможно, даже вызовы юридические будут посложнее вызовов технологических и инженерных. Так что посмотрим, куда это будет все развиваться. Но, как по мне, мы наблюдаем зарождение нового рынка. Непонятно пока что, кому это надо. Ну, то есть связь телефона со спутником – это зачем? Если у нас есть уже инфраструктура наземных вышек. То есть, да, для мест, где этого нет, возможно. Но такой ли большой спрос для этого существует? Непонятно. Вряд ли мы когда-нибудь в ближайшем будущем перейдем все на спутниковую связь и полностью откажемся от наземной инфраструктуры, потому что, как минимум, наземная инфраструктура, она проводами связана, и последняя миля там гораздо проще, то есть это... Последняя миля там по воздуху, а до этого все гораздо более надежно соединено между собой. И апгрейдить и обслуживать такую инфраструктуру гораздо проще, и поддерживать ее в нужном количестве тоже гораздо проще. Так что, опять же, мы видим, что компании соревнуются за этот рынок, значит, в нем, скорее всего, есть зарыты немаленькие деньги. А вопрос в том, насколько это в итоге все-таки будет с какими-то консюмерскими задачами сопоставляться, это вот вопрос. Так что вот так вот, Apple с Global Star против T-Mobile со Starlink. Посмотрим, куда это приведет. Как я уже сказал, пока не работает ни то, ни другое, но очень разные подходы, разный вендорлок, потому что в одном случае вас лочат на конкретное устройство, в другом случае вас пока что лочат на конкретного провайдера связи. Ну вот, как-то так. Будем дальше наблюдать за этим рынком. Следующая новость у нас касается SLS. Опять же, наверняка у вас дежавю, что SLS никуда не полетело. И вроде как, мы это тоже обсуждали в прошлом выпуске, но на этот раз по-другому SLS не полетел. Как вы помните, я записывал этот выпуск, предыдущий выпуск, перед тем, как у нас должна была быть еще одна попытка запустить ракету SLS в первый свой полет в рамках миссии Артемида-1, но и еще раз, у них ничего не получилось, и запуск был отложен, и теперь это было из-за утечки жидкого водорода в заправочных магистралях. Водород вообще в этом плане очень злая штука, очень текучий, готов вытекать через маленькие щелочки, и с ним гораздо сложнее работать, чем с каким-нибудь метаном или керосином. Так что, в принципе, ничего удивительного, и в том, что SLS в очередной раз отложили, тоже ничего удивительного, как бы столько раз уже у нас что-то шло не так с SLS, что вообще никто не удивлен, как мне кажется. Ну и я немножечко накаркал в прошлый раз в очередной, что сказал, что ну наверняка SLS же полетит, но как бы нифига. Вот буквально за пару часов перед выходом этого выпуска подкаста появилась информация, нас провели пресс-конференцию и рассказали о том, что, во-первых, они прямо сейчас собираются менять прокладки в этих заправочных магистралях, которые, скорее всего, должны были быть причиной утечки жидкого водорода при заправке. И сделают они это, не убирая ракету со стартового стола. Напоминаю еще раз, что у нас сейчас SLS выкатили на площадку 39B, и чтобы обслужить ее дальше, нужно ее закатывать обратно в этот самый Vehicle Assembly Building. Сделать это нужно будет как минимум для того, чтобы перезарядить батареи в системе прерывания полета. Но, команда, которая занимается запуском SLS, также рассказала, что они подали в NASA заявку о том, чтобы отменить необходимость в этой самой Flight Termination System. То есть, это будет значить, что если им эту заявку одобрят и скажут, что окей, можете запускать без Flight Termination System, а это штука, которая взрывает ракету в воздухе, если что-то идет не так. Вот NASA может пойти на то, чтобы отменить необходимость в этой системе, то есть чтобы она была неактивной во время запуска. То есть если что-то пойдет не так, то ракета не сможет быть взорвана контролируемо. Это пока что неодобренная штука, то есть пока что только подана заявка, и если эту заявку утвердят, то тогда команда, занимающаяся запуском сейчас SLS, будет тогда проводить сейчас замену этих самых прокладок, которые они, скорее всего, проведут в любом случае. Они, не снимая ракету со стартового стола, потом проведут 17 сентября тест заправочный, то есть они будут заправлять первую ступень и вторую ступень жидким кислородом, жидким водородом. Если все пройдет успешно, это не будет полная вот эта самая wet dress rehearsal, если все пройдет успешно, если утечка будет устранена, то тогда они постараются запустить ракету либо 23, либо 27 сентября, то есть это запасная дата. Еще раз. 23 или 27 сентября запуск может состояться, если закончат все замены без проблем, вот этих самых прокладок в заправочных магистралях, если криотест по заправке пройдет успешно 17 сентября, и если NASA одобрит тот факт, что в этом запуске не нужна будет Flight Termination System, не надо будет в ней заменять батареи. Вот только если три этих условия будут выполнены, только тогда нас ждет старт 23 или 27 сентября. Если же что-то из этого не будет реализовано, например, NASA скажет, нет, Flight Termination System нужна, и без нее вы никуда не полетите, то тогда SLS возьмут, поставят обратно на этот кроллер, будут ее, значит, со скоростью 1 км в час, и это не преувеличение, это действительно то, максимальная скорость этого самого кроллера. Это такой большой гусеничная такая площадка, на которую SLS вывозят и завозят обратно, то ее опять завезут, значит, вот этот самый Vehicle Assembly Building, там поменяют батареи на Flight Termination System и выкатят обратно. И это будет значить, что следующая попытка запуска будет не раньше, там, середины октября. По-моему, 17 октября называлась дата. Однако это все еще надо будет уточнять в зависимости от того, что там и как пойдет. Но еще раз, тогда и только тогда, если у нас одобрят отмену Flight Termination System успешно поменяют прокладки и тест по заправке 17 сентября пройдет успешно, только тогда нас ждет возможный старт 23 или 27 сентября. Но, опять же, то, что SLS отложили еще на полмесяца или там на полтора месяца, бешеной собаки 7 верст не крюк, никто не удивлен, и на самом деле пусть лучше проверят, и пусть все с первого раза пойдет хорошо, чем они сейчас запустили, и что-нибудь пойдет не так, и, в общем... Все, вы все понимаете, да? Еще раз SLS построить, это будет большая-большая задача, и это не на один год откинет вообще всю программу Артемида, чего мы, естественно, не хотим. Пусть человечество наконец-то возвращается на Луну, и вообще пусть все запуски проходят успешно. Но иногда к этому нужно подходить с большой осторожностью, и лучше лишний раз отложить на месяц, чем потом еще на пару лет откинуть все назад. Как-то так ждем... Следующих новостей по SLS будет у нас, соответственно, какое-то решение от NASA, и там дальше уже будут еще тесты, еще замены прокладок и вот это все. Кто знает, какие еще проблемы в процессе могут обнаружиться. Например, напоминаю, что перед этим те проблемы, которые не позволили SLS стартовать первый раз, они должны были быть... обнаружены во время тестов, которые NASA решила не проводить, потому что понадеялась, что все и так пройдет хорошо. Поэтому я немножко сомневаюсь в том, что они отменят необходимость в Flight Termination System. Хотя, с другой стороны, они до этого уже скипали тесты какие-то. Возможно, и здесь еще раз скипнут. Тут непонятно, честно говоря. Ну и последняя новость, хорошая, тоже из мира космонавтики, сегодня без всякой астрономии. Дело в том, что, помните, компания Rocket Lab в мае этого года возвращала ракету «Электрон». Первую ее ступень ловила вертолетом, а потом не очень удачно поймала и пришлось опустить, и все-таки ракета упала в морскую воду, что не очень хорошо для ракеты, потому что соленая вода плохо, скажем так, женится с компонентами ракетных двигателей и прочих. Но, тем не менее, двигатель, который был установлен на этой самой ступени, прошел успешные огневые испытания. То есть ракету потом выловили из воды, привезли на базу Rocket Lab, там ее обслужили, ну, как и обслуживают сейчас все возвращающиеся первые ступени, а по сути это все возвращающиеся ступени, это ракеты Falcon 9. Так вот, тоже какое-то обслуживание прошел двигатель, и в итоге его на стенде проверили, он выдал все нужные показатели, то есть он и тягу показал нужную, и время нужное, и, в общем, все с ним вроде как хорошо, и, возможно, даже его попробуют переиспользовать. Непонятно, честно говоря, будут ли они это делать или нет, пока что никаких об этом новостей не было, но тот факт, что Rocket Lab смогли вернуть двигатель и заново его запустить, и с ним вроде как все хорошо, это, безусловно, хорошие новости для переиспользуемых ракет, и, в принципе, должно все это дело двигать индустрию вперед. В следующий раз, я думаю, в следующей попытке они постараются все-таки поймать первую ступень вертолетом, и не уронить ее в воду, а сразу на баржу, или куда они там ее будут возвращать, на баржу или на землю. В общем, без контакта с водой все обойдется, и тогда они уже, возможно, смогут ее полноценно переиспользовать. Но это дело будущего. Ну, а на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск подкаста. Вот так вот смог поговорить все-таки про презентацию Apple немножечко, потому что там были спутники. Спасибо Тим Кук, что добавил спутники в тему и разрешил таким образом мне в теории большой бороды про Apple тоже поговорить. Покупать, конечно, айфоны после этого я все еще не буду, потому что, ну, не нравится мне ваше это iOS. Окей, вряд ли кого-то это здесь волнует. Свои комментарии о том, как я не прав по поводу Apple, вы всегда можете написать в нашем чатике в Телеграме. Клуб Карла Сагана. Ссылочка на него есть в шоу-ноутах к аудиоверсии. Если вы слушаете это на Ютубе, то вам нужно будет пройти там в Apple подкасты, Google подкасты или любое другое приложение для прослушивания подкастов или сервис веб, и там найти теорию большой бороды, и только там будет эта ссылочка. Вот такой для вас квест. Если же вы слушаете это на Ютубе, не забывайте про все нужные Ютуб-ритуалы, а именно там лайки, колокольчики, комментарии, все это вы знаете лучше меня. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает теорию большой бороды на Патреоне. Огромное спасибо всем тем, кто пишет отзывы в Apple подкастах, распространяет ссылочки и вот это все. Не забывайте, что вы можете написать мне на почту ap@bardikas.com. Туда я собираю вопросы для будущих выпусков. И также, если у вас есть какой-то запрос, если вы думаете, что я, например, вам чем-то могу помочь в текущей ситуации, не стесняйтесь меня об этом спросить. Вся эта коммуникация идет через почту ap@bardikas.com. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.